Сегодня у нас третья тема. Откуда ты знаешь, что Бог твой отец? И вы помните, мы размышляем на тему, что дает мне уверенность в том, что Бог мой отец. И первая у нас тема была, это хождение в свете дает уверенность. Потому что есть свет и тьма. И это все-таки разное. И хождение в свете, а Библия показывает, что такое хождение в свете, оно утверждает нас в том, что Бог мой отец. Следующая тема у нас была пребывание в любви. Показывает нам, доказывает нам, что Бог наш Отец. И мы говорили о том, как любить Бога и любить ближнего. Нет, нелегко это порой. И вот эта тема любви, и если мы преодолеваем амбиции, обиды, вот это все, а все-таки больше к любви, это доказывает Бог мой Отец. Сегодняшняя наша тема, третья. Пребывание во Христе доказывает нам, что Бог наш Отец. Вот урок третий, видите, пребывание во Христе, наши отношения со Христом. Неплохо знать тактику врага, потому что враг душ человеческий имеет план. И когда ты знаешь его тактику, тогда ты сможешь ему противостоять. И чтобы пребывать во Христе, вообще-то надо знать о последнем времени. Вот интересно, оказывается, пребывание во Христе показывает мне, знаю ли я, кто мой отец. А чтобы пребывать во Христе, вот эти моменты надо для себя отметить. Отношения с миром, враг и последнее время. Давайте поставим тексты. 1 Иоанна 2, 15-17, и сейчас все вместе прочитаем этот текст и подумаем о любви. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Скажите, что узнали здесь о любви из этого отрывка? Есть любовь к миру, есть любовь отчая. Отчая – это от кого? Отца, да? И какой есть призыв? Не выбор, а такой вот призыв окончательный, единственный. Какой? Не люби мира. Просто не люби мира, и все. Ох, как строго для нас это. Никаких компромиссов. А не любить, значит, вообще ненавидеть. Равнодушно относиться. А дело в том, что вот равнодушно как-то не получается. Получается либо любовь, либо ненависть, либо любишь, либо ненавидишь. Оно во всех сферах так. Ну, хорошо, давайте, не люби мира. Еще чего не любим? Мир не только богатство. Ко всему прочему не прилагай сердца, да? Посмотрите, что в мире? Что тут написано? Вот и почему мы должны равнодушно. Плоть, очей, гордость. Это как, Сашенька, равнодушно? Тут как-то, мне кажется, надо это... Вот это дело возненавидеть. Если бы равнодушно в смысле, что я его не замечаю совершенно, да? Ну что, мир пройдет, похоть его, все зыбко, все изменится. А исполняющий волю что? Будет жить вовек. Тогда в контексте этих стихов, что значит любить мир? Да, это любить то, что делает мир. Мир греха, мир похоти, мир зла. Ты любишь это. Ты любишь это, ты живешь этим, тебе нравится это. Просто за собой как-то это трудно признать, а надо, видимо, взять однажды и сказать. Вот как живу, так и люблю. И жизнь показывает, кого люблю и сколько люблю. Помоги нам, Господь, да? Потому что Иаков более конкретно говорит. Дружба с миром – это вражда против Бога. Потому что мир требует все-таки враждебного отношения к Богу. Вот мы посмотрели отношения с миром как мир греха, миром как мир несправедливости, миром как вообще все человечество, которое живет во лжи, мир как отношение, понимаете, это все во лжи. Ну, просто знай об этом, что за твою душу сатана-то будет сражаться, и похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это не ты один, все в этом котле, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Гордыня от сатаны, похоть плоти объяснять не надо, похоть очей, вот увидел, хочу и все, мне нравится. Нравится чужая жена, нравится то, что не могу купить, но мне нравится, поэтому пойду что-нибудь натворю, возьму. А если не натворю, так вот, все равно как-то я буду недоволен жизнью, потому что я должен это иметь или так далее. Это все сферы возьми, похоть, плоть, похоть, очей, гордость житейская. Бытие 3.1.6. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним. И сказал змей жене: не умрете, но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Мы все знаем этот отрывок, много раз его читали, но тем не менее. Вопрос: что было запрещено вкушать? Древо познания добра и зла. Чтобы вот это в сегодняшнее время, это дерево перенести, это когда-то дерево, какая-то там Ева, Адам, много тысяч лет назад, представить нам даже трудно, что это за дерево было, ну точно не яблоки, вот плоды. На сегодняшний день, что это за дерево, где, и есть такое дерево, где вот точно известно, что это вкушать нельзя. Да, открывая 10 заповедей, там конкретно сказано про чужого вола, про чужую жену, про прелюбодеяние, про чужое, про отношение к родителям. Все сказано. Это можно сказать, что это древо, где известно? Да, мы тоже знаем. Знали Адам с Евой? Нет, будем как боги, которые будут знать добро и зло. Сегодня люди тоже хотят познать в искушениях что-то. Не могут удержаться от каких-то страстей и думают, что им что-то такое другое откроется, какая-то новая любовь, какие-то новые, может, возможности. Ничего не откроется. Вот что случилось с ними. Вы знаете, какой вопрос? А что сказал змей, чтобы соблазнить женщину, вкусить от древа познания? Вот что он ей сказал. Он посеял сомнения. А может быть, не? Да, а вдруг? А вы проверьте. Они же знали. Чего вам проверять? И вы видите, как устроен человек. Знаем, а сами думаем, а вдруг вот у меня выйдет по-другому. Это для всех так, а вот для меня оно как-то вот есть такой подпунктик к закону. Вот, а меня это, вот для меня это вот такое исключение. Нет, мы видим, чем закончилась эта трагедия. Вопрос в связи с прошлым текстом о мире и не любите того, что в мире. А к вам вопрос. Вот стих 6 здесь. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, вожделенно, потому что это знание. Взяла плодов и ела, и дала мужу. Вот что тут соответствует в этом стихе 6? Похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. Что? Какой пункт? Хорошо, приятно, вожделенно. Гордость житейская. Тогда похоть очей. Это что? Увидела. Плоды были слишком какие-то вот такие аппетитно выглядели. А вот приятно для глаз это будет что? А тогда похоть плоти что возьмем? А, хорошо для пищи. Ну, хорошо. А, давайте следующий вопрос, да? Она послушала змея, запретный плод, взяла, дала Адаму, вкусили уже оба и стали кем? Грешниками стали. Они думали, как боги будут. Богами они не стали. Они на себе узнали, что такое добро и зло. То есть на что боролся, зато ты напоролся. Хотели узнать, получили. В связи с этим, видите, как сегодняшнее современное общество, наш мир поощряет. Там же сатана, вот он поймал, он как бы захватил и он предложил. И на этих трех вещах он поймал. Нам вопрос: сегодняшний мир и общество как нас поощряет к похоти плоти, похоти очей и гордость житейская. Давайте похоть плоти. Что мир нам предлагает для похоти плоти? Общество потребления, да. Ты достоин, да. Ешь, пей, веселись, да. Похоть плоти, гражданский брак, да. Давайте к похоти очей. Что мы выбрали? Рекламу. Мы выбрали подиумы. Мы выбрали что? Телевизоры, интернеты. Все похоть очей. Давайте идем к гордости житейской. Это что? Зависть, да. Превозношение, да. И гордость житейская – это отношение к другим людям, к соседям, к братьям-сестрам, к другим странам. Это тоже гордость житейская, можно заклинить и казаться, что вот мы все самые лучшие. У нас вторая колоночка, давайте мы к ней все-таки перейдем. Откровение 12.9, прочитаем все вместе о сатане, о дьяволе, о его работе. Это тоже помогает нам понять, мы ли дети Божьи, как мы пребываем во Христе. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Как назван сатана? Дьявол, древний змей. Что он делает? Обольщает всю вселенную. Что с ним произошло в Откровении написано? Низвержен на землю. Кто у него есть? Ангелы. Эти ангелы где? Низвержены вместе с ним. Иоанна 8:44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Давайте мы здесь посмотрим, что узнали о дьяволе. Отец – тоже название, тоже имя есть, тоже статус. Наш небесный отец, а этот какой отец? Отец лжи. Еще как его называют? Человека-убийца. От какого времени? А какое начало? От Адама и Евы он их убил. Он их убил. Мы скажем, да он же посоветовал, он же сказал, ножиком же он там никак не стрелял, не убивал. Вот как он мог коварством, то, что соблазнил. Как мы должны быть тоже бодрствовать. Какая-то молодежь, какие-то дети, как-то как себя вести. Мы тоже можем вот этим своими небодрствованием тоже туда, не туда повести, завести и привести. Как в присутствии Божьем оказался змей? Очень интересно. Я думаю, ответ дает Иезекииля 28 глава и Исаия 14 главы. Две главы, которые говорят о том, кем был змей до грехопадения человека. Отношения у Бога с ним, чувствуется, были от нас сокрыты. Господь специально, чтобы мы поменьше туда влазили. Но все-таки нам открыто, что это был Херувим помазанный. Это был высший ангел, деница зари, венец совершенства. Это был удивительной чистоты и красоты, возможностей и способностей ангел. И он возгордился. Он с царем Тирским сравнивается, как вот у него богатство, и же все идет, и все хорошо. Пал от своей гордыни, от величия. Поэтому, как он там появляется, и нас, конечно, это может смущать, Бог и сатана несовместимые. Там не Бог и сатана, там Бог и падший ангел. Это все-таки его творение, понимаете? Для нас он есть сатана. Для Бога это падший ангел. Как он с ним работает? Что он будет с ними делать? Так он увлек еще третью часть. Ладно, он один. Он армию создал. И борьба за души людей. С Богом он бороться не может. Что он такое? Что он такое? Никто, ничто его Христос духом уст убьет. Он создал коалицию против людей. И вот этим занимается. Почему Бог допустил? Значит, давайте мы идем к 1 Иоанна 2:18-29. Это большой отрывок. Дети, последнее время. И вот давайте подумаем о последнем времени, да? Что значит пребывать? Что значит оставаться во Христе? Последнее время. Как вы слышали, что придет Антихрист? Теперь появилось много антихристов. То мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши... Вот знаете, у Христа церковь. Были там люди и стали антихристами. У Бога были ангелы, стали падшими ангелами. Вот здесь, что это такое? Но тут написано, если бы они были наши. Они не были наши, потому что если бы были, они бы остались с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого, знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. И так, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает. Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно, не ложно, то, чему оно и научило вас, в том, что делаете, стих 27, пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение, не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте, что всякий, делающий правду, рожден от него. Вот в этом отрывке давайте посмотрим на слово «пребывать». Что мы о нем узнали? Здесь тоже об антихристе, о сатане, который, вот видите, как это уже среди нас такое может быть. А вон советское время, там, знаете, половина священников позаканчивали семинарии, они были чисто КГБшники. Их даже ставили на это место, понимаете, сознательно, чтобы они разрушали. Давайте вопрос «пребывать». 24, 27, 28 стих. Что мы узнали о слове «пребывать»? Что слышал от начала, то да пребывает. Что мы слышали от начала? Христос за нас умер, Христос воскрес, Христос жив, Отец и Сын одно. Христос есть Господь. Мы это слышали? Это мы взяли там одну фундаментальную истину, но мы же видим Писание, оно все-таки большое. В этом пребывай, чтоб тебя никто не увел в сторону. Вот если это прибудет, что вы слышали, то вы что? 24 стих. Тогда ты будешь в Сыне. Хотим пребывать в Сыне? Конечно, потому что от Сына исходит мир, благодать, любовь, совершенная радость. Он источник этого. Источник другого мира, другой радости, другого совершенства, другой благодати. Он в нем, другие подключены токи. Вот тогда прибудешь, если пребываешь в слове. Вот так, мои хорошие. Теперь нам предлагается еще какой, 27 стих, да? Давайте здесь про пребывать, что узнали? Вот вы получили помазание. Какое помазание мы получили? Быть детьми Божьими, называться христианами – это помазание? И тогда, если мы получили это помазание, то что? Да, оно в нас пребывает. Это не что-то такое название, я себя назвал христианином. Бог меня таким видит. Детьми Божьими – это целая власть, и она написана. Дал власть называться детьми Божьими. Это в нас пребывает. И заканчивается этот стих каким? То, чему научило вас это помазание, что делаете в этом? Опять пребывайте, пребывайте, пребывайте. То есть нельзя жить вчерашним. Я был вчера христианином, и позавчера в церкви был. Постоянно пребывать в теле Христовом, быть во Христе. Как возможно? Это через его учение только, понимаете? А теперь смотрите, какое Иоанн дает повеление в 28 стихе. Что он говорит? Пребывайте, почему? Когда придет Христос, он даст нам дерзновение. Какое? Не постыдиться лица, даст нам право. Дерзновение, то есть, знаете, смотреть в глаза Христу, это еще как-то мужество такое надо иметь. А даст нам Господь посмотреть к Нему в глаза, поднять очи и сказать: «Здравствуй, Иисус, вот я». Не потерять бы там сознание, да. Сознание не потеряем, вот лишь бы не постыдиться бы, это важнее, сознание не потеряем. А со стыда, когда не можешь поднять глаз, вот кому стыдно, он не может поднять глаз, он не может смотреть в глаза, Каин не мог. опускает, прячет лицо, да. Ну что, вот так мы узнали. Теперь кто остаются? Вот 27 стих, 18. Что у нас, кто же остаются? А что такое кто остаются? Вот кто не прибывает, как вы видите? Почему вообще он пишет это послание? 26 стих, какая цель этого послания? Предупредить о ком? Обольщающих вас. Понимаете? Поэтому те, кто прибывают, посмотрите их характеристика, 27 стих. Тут что написано? Что они получили помазание. Они пребывают в Отце и Сыне. В 29 они и делают правду. Они рождены от Него. Так что здесь очень сильно сказано. И, кстати, 18 стих. Они дети названы. Дети Божьи. И предостережение мы увидели цель, потому что много обольщений. Вот такое время живем. Как антихристы пытаются обольстить получателей этого послания? Вот как антихрист пытается? Что его цель? 22 стих. Что он делает? Иисус не Христос. Высший ангел, высший человек, высший какой-то, кто он только. Почти Бог. Но он не Христос, он не Мессия. Евреи споткнулись. Мусульмане уже даже схватились и за Библию, и даже за Новый Завет. Тоже споткнулись, что Христос есть Спаситель. И почти все приткнулись через Мессию, что он не Христос. Те, кто отвергают это, как названы? Антихристом. Поэтому это мусульманская религия, при всей ей вот такой, знаете, она хорошая, какая я сама нахожу всегда точки соприкосновения, стараюсь, потому что их много, по-другому подойти нельзя. Но это чисто бесовское учение. Нету там Христа Спасителя. И то, что там есть все цари, и все пророки, и учителя, Иисус Христос, который вознесся, все написал, кроме того, что Иисус есть Христос. Причем они-то его назвали Масих, Мессия, на бумаге. Кто из них признает божественность Христа, спасительную жертву его? Больше того, еще вкратчиво приносят туда, что он не умирал за грехи. Он слишком хорош для того, чтобы на кресте кто-то его распинал. Он сразу поднялся, он судить придет мир. Но он не умирал за грехи. А не умирал за грехи, так ну, даже сам себе умер когда-то. И что, он простой человек. Вы поняли, как вкратчиво? А это миллиард, полтора миллиарда человек. Вот это всему вкратчивости эти лживым устам ведь. Мы должны, родные мои, никогда не споткнуться. Только Иисус есть Христос, только Он Мессия, только Он Спаситель. Родные мои, тексты мы все прочли, а вот вопрос еще задам. Значит, какое повеление дает Иоанн в 28 стихе? Какое повеление? Жить в праведности, да. И вот это слово «праведность», пребывайте в нем, в 28 стихе, пребывайте в нем. А заканчивается 29 стих, что он праведник, и мы должны жить в праведности. Праведность – соответствие Божьим стандартам и заповедям, наставлениям, то есть соответствие Его воле. Делать то, что правильно по Его знанию, по Божьей воле. Вот что такое праведность – соответствие Божьим стандартам. Не потому, что я, как Вася, не украл, как Петя не нагрубил, как еще какая-то Маша где-то там что-то не натворила. А почему? Потому что Божьи стандарты, они указаны в Библии. И сегодня над этими Божьими стандартами многие считают, это уже устарело, надо что-то такое, надо какие-то... Начинают искать, как бы эти Божьи стандарты под себя подвести. И вот гомосексуализм очень даже оправдан. А вот Иоаннафан полюбил Давида. Написано, как свою душу. А, вот, дружба была больше, чем любовь женская. И все. Один стих, никаких деталей, никаких подробностей. Мы знаем, что у одного другого были семьи, были дети. А вот надо же вырвать и вот это. Поэтому не смущайтесь, встретите в мире сегодня разные. И церкви разные, с разными состояниями, настроениями, отношениями. Наш эталон – это Слово Божие. Все. Написано, если они не говорят, как это слово, нет в них света. Поэтому, как пребывать? Давайте вернемся, обобщим. Как пребывать? Противостать греху, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Пребывать в слове, молодцы. Знание о том, что сатана, враг душ человеческих, за каждым ходит, как рыкающий лев, важно? Да. И, наконец, третье – это что? Иисуса Христа держать всегда в фокусе, в сердце своем. Он мой Спаситель, Он Господь, Он за меня умер, Он воскрес, Он тот ожидаемый Мессия. Все во всем. Он, все из Него, и мы к Нему, мы им живем, движемся, существуем. Итог. Какое истинное Дитя Божие имеет помазание от Святого? Это дает нам возможность знать истину. Это помазание пребывает в нас. И поэтому Бог может сам учить нас, свидетельствовать нам, чтобы мы дети Его. Его Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Если вы имеете это помазание, возлюбленные, то Его Дух пребывает в вас, Дух Божий. И вы никогда не отойдете от Бога, как мы увидели 1 Иоанна 20:27. Почему они ушли? Да они и не были с нами, были вместе. Это еще не значит, что они были духовно и разделяли все это. Нет, они покружились, посмотрели по интересам, по своим каким-то другим мыслям, но они не за Христом пришли и не за Христом общались, и не Христа искали. Временами вы можете сбиваться с пути, но если вы Его дитя, вы всегда будете возвращаться. Поэтому твердо держите вашего призвания веры, пребывайте в нем, и вы не отступите при возвращении Иисуса опять. Да? Тогда как же будет характеризоваться ваша жизнь? Вот такой, какой должна быть наша жизнь, чтобы она показывала, что я пребываю. Я борюсь с грехами, похотью плоти, похотью очей, гордость житейская. Я стремлюсь быть праведным, каким был Господь. Я ищу этой праведности и противостать дьяволу крепкой верою, тогда убежит от нас. Аминь.